Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Будем с вами обсуждать главные темы, которые накопились к этому часу. И наши планы на первые 25 минут следующие. Трамп, во-первых, сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией. И в этом контексте интересно поговорить, а как это возможно в условиях санкций. И вторая тема – это производитель согласился оперативно и бесплатно поставить в Россию препарат от муковисцидоза. В СМИ появилась информация ранее, что уже несколько месяцев люди не могут купить лекарство, вот этот антибиотик для лечения людей с муковисцидозом. И теперь британская компания накануне сказала, что они оперативно налаживают сейчас производство партии лекарства для России и готовы уже либо по линии благотворительных фондов, либо напрямую лечебным учреждениям все это поставить. Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира. Эфир по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК Бот». Так, смотрим на ленты, что нам сейчас дают. Конечно же, одна из главных новостей – это ситуация на адмирале Кузнецове, потому что пожар на авианесущем крейсере 600 квадратных метров. Вот глава ОСК Рахманов говорит, что пожар не должен повлиять на сроки ремонта корабля. Есть еще... будет проведено, кстати, внутреннее расследование по пожару. Виновные понесут наказание. Тоже заявление главы корпорации. Есть заявление еще Марии Захаровой. Официальный представитель МИДа российского говорит, что, цитирую, русофобская инициатива сенаторов США о возможности признания Российской Федерации спонсором терроризма не поддается ни анализу, ни логике. Вчера комитет Сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря Майка Помпео принимать решение, то есть объявлять Россию спонсором терроризма или не объявлять. И вот, правда, слушание в Сенате потом решили отложить. Но вот комментарий Захаровой уже есть. Что нам сейчас дает лента РИА Новостей? МИД ФРГ у санкций США против Северного потока-2, цитирую, Берлин отвергает любые нападки извне. Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергаем нападки извне и экстерриториальные санкции, заявил глава МИДа Германии Хайко Маас. Значит, его пресс-служба его цитирует. Комитеты по вооруженным делам Палаты представителей Сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год, и в нем заложены средства на противодействие России, это такая формулировка, в различных областях. В частности, в согласованном законопроекте предусмотрены санкции из-за строительства газопровода «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Теперь документ должен поступить на подпись президенту США.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Дональд Трамп сообщил Лаврову о желании Сергея Лаврову увеличить товарооборот с Россией. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к российской делегации. Американский лидер не уточнил, как можно это сделать в условиях санкций, помимо запуска консультативного бизнес-совета. Как позднее рассказал глава МИД России, в совет могут войти по 7-10 лидеров частного бизнеса с каждой страны. Сергей Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря. Он провел встречу с Дональдом Трампом, которая длилась около 45 минут. Как позднее рассказал глава МИД России, в совет могут войти по 7-10 лидеров частного бизнеса с каждой страны. И, видимо, получается, что бизнес каким-то образом пытаются отделить от политики, потому что у Дональда Трампа, соответственно, какие-то свои интересы, при этом у Конгресса Соединенных Штатов Америки интересы, очевидно, свои, иначе бы в день, когда Сергей Лавров, через день после визита Сергея Лаврова, вряд ли бы комитет Сената США рассматривал такой законопроект по поводу признания России спонсором терроризма. Так, еще Михалыч спрашивает, потушили пожар или не потушили. Вы знаете, то, что я на лентах вижу сейчас, пока продолжают тушить. Да, пока продолжают тушить пожар на крейсере, 600 квадратных метров. Людей эвакуировали, там тех, кто считался пропавшим без вести, их там нашли. Василий Колташов с нами на связи, он руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, можно ли все-таки наладить действительно какой-то бизнес, реанимировать его в условиях, во-первых, санкций, и, во-вторых, означает ли намерение Трампа смягчить отношения с Россией?
Трамп никогда не был сторонником осложнения отношений с Россией, обострением их. Он пытался изолировать Китай. По крайней мере, он понимал, что это необходимо делать, но ему приходилось подписывать документы с, в общем-то, с новыми санкциями в отношении России. И здесь он шел вслед за своими собственными компромиссами. Он шел на сделки с Уолл-стрит, с финансистами. И поэтому его декларацию о улучшении товарооборота с Россией, расширении торговли, не надо переоценивать. Потому что Трамп рассуждает так, что то, что вам нужно и что вы пытаетесь купить, я вам все равно обеспечить не могу, потому что санкции. А то, что вам не нужно, вы, пожалуйста, у нас покупайте. И, пожалуйста, в этом послании я вижу еще один намек. Пожалуйста, не трогайте наши привилегии на русском рынке. А именно, Boeing, который занимает место, которое по праву должно принадлежать российским авиастроителям. Особенно это касается внутренних авиаперевозок и касается просто небольших машин, на которых могла бы быть отработана технология, чтобы лайнеры потом из строя не выходили, и летчики их не боялись. Второе, это, например, ну, Microsoft, которая занимает монопольное положение на российском рынке. Я несколько раз пытался в российских магазинах специально в тестовом режиме купить компьютеры без Windows. То есть я настаивал, что мне, пожалуйста, уберите Windows, я не буду за него, хочу за него платить. Продайте. Нет, только так. Это тоже определенная привилегия. Хотя сейчас Госдума принимает закон о, в общем, о программном обеспечении, которое должно быть не только американским, то есть должно как-то предлагаться какой-то вариант выбора, но это все равно привилегии. Наконец, дороговизна производства США, промышленного оборудования, да и любых сложных продуктов экономических, делает большие закупки здесь маловероятные, потому что компании, ставя какое-нибудь производство, они не только основываются на том, что санкции есть, то есть здесь, конечно, санкции еще могут усиливаться, но и на том, сколько будет стоить это оборудование, не обрубят ли поставки деталей. И, в общем, получается, что значительно, в разы дешевле закупать это в других странах, особенно в Китае.
Ну, хорошо, Василий, но здесь есть другой момент. Когда вводились экономические санкции, секторальные санкции, ограничительные меры не были введены по тем секторам, в которых заинтересованы Соединенные Штаты. Например, Союзы до сих пор продолжают доставлять американских космонавтов, потом еще по поводу топлива, вот этих двигателей РД-180, если помните историю. Но, да. Как бы, а здесь фактически получается, что Трамп пытается действительно разделить деньги и некое политическое влияние. Условно не может справиться с Конгрессом, Конгресс живет сам по себе, а бизнесмен, хоть он и сейчас президент, он все равно живет в своей парадигме. Можно это, ну, параллельно, конечно, как-то расставлять?
Рост торговли у России и Соединенных Штатов будет происходить.
Все-таки вы уверены в этом?
Да, но просто мы не будем покупать то, что они сейчас пытаются вытолкнуть на рынке. И то есть... бы не хотел, чтобы мы покупали, например, американскую сою. Например, американская... Странно было бы, если бы покупали еще сжиженный газ, да, вот совсем было бы странно. Но это вот главные товары, такие некие примитивные продукты сельского хозяйства, достаточно примитивные, и продукты добычи. Потому что Соединенные Штаты сами страдают от этой ситуации, когда в США производить дорого. И это не только вопрос цены рабочей силы, это вопрос общей дороговизны в силу высокого курса американской валюты, и эта проблема не уйдет в ближайшее время.
Ну, понимаете, поэтому... когда речь идет об импортозамещении, о котором так много говорят, чаще всего это может сводиться к чему? Мы просто покупаем в Китае, а потом перебиваем шильдик.
Бывает и так, но в случае с
Соединенными Штатами... В угоду политическим каким-то интересам.
Например, если взять калифорнийские фисташки, да, вот мы будем покупать калифорнийские фисташки или иранские, зная, что Иран у нас точно что-то закупит, и в Иране покупать будет выгоднее. И мы заключаем соглашение о расчетах в национальных валютах, и таким образом мы будем, как-то вам сказать, наращивать взаимную торговлю. А с Соединенными Штатами все очень сложно. Они ведь ведут себя совсем недружественно. Это государство, которое на десятилетия
может быть, как раз противник. Я понимаю, Василий, но может быть пока просто нужно перестать вообще рассуждать о международных отношениях в парадигме «мы с этим дружим, а с этим не дружим», но это как-то по-школьному получается, нет?
Нет, здесь получается вот что, что если государство ведет себя недружественно, вы, соответственно, образом меняете торговую политику с ним. Вы будете покупать только то, что вам нужно, а продавать вы будете все, что они готовы купить. Поэтому для России здесь, в принципе, определенные перспективы есть. То есть я и говорю, что рост товарооборота, скорее всего, будет происходить в ближайшие годы. То есть это будет происходить, но это будет происходить в определенном режиме, в определенных отношениях. Например, в отношении американского патентного права. А так ли мы обязаны его признавать как главное в мироздании.
Ну, закон и... у нас не так давно был, обсуждался по поводу, в частности, лекарств, например. Без производства, абсолютно, без патентов.
Должны мы признавать, да, американские лекарства, или мы можем их просто копировать?
Но все-таки, Василий, как вы считаете, вот такое, если действительно так было, как пишут источники Коммерсанта, мы сталкиваемся с тем, что какие-то новые условия для политического взаимодействия происходят, ну, то есть экономика сама по себе, а политика, она сама по себе. Я просто вспоминаю историю с, значит, обсуждением участников, обсуждения на встрече с представителями правительства Франции и французского бизнеса и российской делегации. Ну, то есть, условно, санкции собираются продлевать, но при этом с бизнесом, как с французским, так и с немецким, мы продолжаем каким-то образом взаимодействовать. То есть, опять получается, экономика отдельно, политика отдельно.
Нет, не получается. Дело в том, что в экономике есть две группы основных сейчас на Западе. Это финансовый и производственный капитал.
Так.
И с производственным и торговым капиталом отношения прекрасные. Они от каждой новой санкции воют. Но если говорить о Германии, хватаются за голову и воют, потому что им это все не нужно. Им нужна ровно обратная политика. А вот финансисты, они говорят, да-да, еще-еще, поднажать. И вот этим и определяется ситуация. Возьмем Соединенные Штаты. Представитель американского реального сектора Трамп говорит, почему мы не можем расширять торговлю с Россией? А, хорошо. А финансисты, которые стоят за демократической партией, за старыми республиканцами, они говорят, ну ты говори, говори. А политика наращивания санкций и фактически... такой вот холодной войны против России, она будет продолжаться. Вот что они, по сути, говорят. То есть это разные группы.
Влияние, понятно.
Да, но это очевидно. Поэтому, конечно, будут крепнуть отношения, я думаю, с американским производственным сектором. Кстати говоря, вот этот вот хай-тек, так называемый, да, вот, например, Microsoft, она же явно в лагере финансистов, не в лагере трампистов, да, то есть такого трампистского капитала.
Ну, этим нет, пользуются, Microsoft... плюс еще, хорошо, это эти просто пользуются, потому что этим удобно, Василий, ну очевидно. И Боинги...
Чем удобно?
В смысле, чем удобно? Ну, наверное, российский IT-сектор не может предложить ничего такого, что может предложить
нет,
Windows,
я
Microsoft.
Я много раз слышал плач, в том числе плач из компании Касперский о том, что рынок занят монополией.
Так.
И они просто, они все могут сделать, особенно на основе Linux, свободных патентов.
Ну, правило устанавливает победитель, понимаете,
но,
в чем
да,
дело. А
вот
как еще?
С 90-х установил правило, что программное обеспечение только американское. Национальной операционной системы у нас нет, только американская. Но вот это вот, вот эти проблемы, они все равно ограничивают. Да? То есть мы в каких-то вопросах должны американские товары со своего рынка изгонять. И американские права тоже, американские правила, патентное право, интеллектуальной собственности не защищать, не
очень-то защищать. А у нас есть свое авиастроение, способное обеспечить наш рынок, и поэтому надо изгнать Боинг?
Ну, вы знаете, а его никогда не будет, если вы не будете для него создавать ниши на рынке.
Это, получается, недобросовестно. Мне кажется, это все равно похоже на некую недобросовестную конкуренцию. В этом отношении экономика идет, конечно же, за политикой.
Это монополистическая конкуренция.
Так.
Она абсолютно недобросовестная, но она не недобросовестная из стороны Соединенных Штатов. Когда они лоббировали закрытие российских авиастроительных предприятий, разгром там инженеров, это все делалось добросовестно ли? Абсолютно нет. Поэтому, когда дерутся монополии, они дерутся еще государственных, бюрократических, и это выглядит, конечно, не симпатично, ну никак.
Да, спасибо большое, Василий. Василий Колташов был с нами на связи, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Не знаю, мне кажется, что все равно это какая-то основа вообще существования цивилизации человеческой, когда, ну, как бы, кто победитель, тот и правила устанавливает. Как-то так получается. Хотя, опять же, как говорят, что в контексте взаимоотношений сложных между Китаем и Соединенными Штатами Америки, и Соединенные Штаты Америки, и Китай смотрят на Россию как на государство, которое может... которую можно, возможно, использовать в каких-то своих политических целях в борьбе друг с другом. Если патентное право не соблюдать на территории России, то кто будет с ней сотрудничать, говорит Михалыч. кто-то мешает сделать операционную систему, кроме криворукости, ну, так, летать будем, на чем летать будем, говорит Виктор, ну, на разных самолетах летаем, на Airbus'ах летаем, на Боинге летаем, на Суперджете тоже летаем. Так, немецкие промышленники воют от санкций в отношении России, сомневаюсь, так как российский рынок крошечный, говорит Алексей Морозов. Если они могут сделать, пусть делают. Так, британцы передадут лекарства от муковисцидоза, заметно, как мы копируем. Еще Советский Союз занимал 40% мирового рынка гражданской авиации, проснулся космополит. Да, но сейчас уже речь идет про Российскую Федерацию космополит, а не про Советский Союз. Кстати, про лекарства. Следующая тема.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Производитель согласился оперативно поставить в Россию препарат от муковисцидоза. В СМИ появилась ранее информация, что в стране перестали закупать оригинальное лекарство от этого заболевания, а дженерики вызывают побочный эффект. Глава Минздрава Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов нужными препаратами. Описали, что полгода люди уже не могут лекарства получить. И в итоге начались переговоры с производителями. В фармацевтической британской компании GSK сообщили, что было принято решение произвести препарат и в срочном порядке поставить лекарство в Россию. Представитель фирмы Камиль Сайкулов сообщил, что препарат поступит на безвозмездной основе через благотворительные фонды, либо напрямую в лечебные учреждения. Конкретные сроки он не назвал, отметив, что вопрос будет решен оперативно, передает РИА Новости. Николай Беспалов с нами сейчас на связи, он эксперт фармацевтического рынка. Николай Владимирович, я вас приветствую.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот это вот прецедент все-таки, который мы сейчас наблюдаем, когда фармкомпания британская говорит, что мы бесплатно вам поставим, оперативно сейчас какие-то линии загрузим, для России конкретно сделаем. Ну, то есть такое впечатление, что российских больных спасают британские фармацевтические компании.
Ну, я думаю, что это очень удачная пиар-акция компании. И здесь действительно можно поздравить производителей. Они блестяще провели эту пиар-компанию.
А, пиар-компания, любопытно как. Ну, то есть, условно, наблюдая за новостями в Российской Федерации, решили такой ход сделать. Но проблема-то есть все-таки?
Проблема существует, но проблему нужно решать не путем привлечения каких-то благотворителей на рынок, и не путем там поиска каких-то решений вот в таком ручном режиме. Нужно системно решать проблему. И, конечно, если есть вопросы к качеству каких-то лекарственных препаратов, которые представлены в России, нужно, чтобы система фармаконадзора среагировала на эту проблему, выявила подобные наименование препаратов и там приостановила их обращение, либо провела какую-то работу с производителями, чтобы качество препарата соответствовало заявленным.
Николай Владимирович, а вот эта сейчас проблема возникла, ну, например, с антибиотиком Фортум, по-моему, так он называется, поправьте меня, если я не права. То есть сначала все было нормально, покупали, потом вдруг кто-то приходит на рынок, я просто схему пытаюсь понять, говорит, мы будем производить не Фортум, а что-то такое похожее, пожалуйста, значит, и там по цене дешевле. А, значит, регулятор говорит, хорошо, мы согласны. И поэтому возникает проблема или что?
Ну, ситуация следующая. У нас на рынке представлен был оригинальный препарат, и ну, в какой-то момент времени он потерял патентную защиту, на рынке появились аналоги препарата дженерики. У нас система закупок сейчас построена таким образом, что при наличии дженериков приоритет при госзакупках отдается дженерикам.
Почему? Это дешевле или что?
Ну, во-первых, это дешевле, позволяет экономить государственный бюджет и тратить эти деньги на закупку, скажем, препаратов в тех нозологиях, где аналогов пока нет. Ну и элементарно позволяет экономить деньги. Вот. И, соответственно, государство переключилось на закупку аналогов. Потом появилась информация о том, что пациенты недовольны качеством аналогов и что есть вопросы, собственно, к эффективности и безопасности этих препаратов. Вот. Ну, я помню, что там выходили там даже с пикетами.
Да, девушка выходила, ага.
Вот, но повторюсь, опять же, вот за счет каких-то таких благотворительных акций, за счет разовых поставок ситуация системно не изменится и не решится. Ну да, на какой-то момент времени пациенты получат эти препараты, но дальше-то ничего не изменится. Если мы не наладим эффективную систему контроля за качеством тех препаратов, которые у нас обращаются, то мы каждый раз будем сталкиваться с чем-то похожим.
Отрегулировать вот эти... Да, простите, продолжайте.
Ну, собственно, мысль такая, что ни одна система здравоохранения в мире не имеет возможности позволить себе пользоваться только оригинальными лекарственными препаратами. То, что в системе здравоохранения появляются дженерики, это нормально, это абсолютно, так сказать, принятая практика во всем мире. Другое дело, что если возникают вопросы к качеству этих дженериков, то нужно выстроить систему контроля за качеством. Если этого не сделать, ну, ничего не изменится абсолютно.
Хорошо, но я так понимаю, Николай Владимирович, что все-таки это не прецедент, но при этом в обществе так складывается, что такие новости воспринимают, как будто бы, знаете, 90-е возвращаются и гуманитарная помощь уже. И вспоминают условно, там, я не знаю, сухое молоко по 3 килограмма в пачке. Но как отрегулировать вот эту систему, чтобы лекарства были всегда, а не в качестве уже вот таких вот разовых акций? Ну, то есть, я не знаю, действительно нужно отказаться от дженериков? Или все-таки не все дженерики плохи? С учетом того, что вы говорите, как бы не все страны, далеко не все страны пользуются только оригинальными препаратами. Вот какой здесь путь наиболее верный с вашей точки зрения?
Ну, дженерики, безусловно, единственный возможный путь развития системы здравоохранения. Как только препарат теряет патентную защиту, система здравоохранения должна переключаться на закупку препаратов-аналогов, потому что автоматически на следующий год можно сэкономить там до 30% и более, собственно, бюджета. Эти деньги можно направить на лечение других пациентов, которые нуждаются в лекарственной помощи. У нас сейчас далеко не все нуждающиеся в тех или иных лекарственных препаратах эти препараты получают. Скажем, пациенты с гепатитом С не получают практически ничего от государства. Вот. Но если мы не выстроим эффективную систему контроля за качеством этих дженериков, то, конечно, мы будем всегда сталкиваться с ситуацией, когда кто-то оказался недоволен. Угу. Кому-то показалось, что препарат там действует не так, как хотелось бы. Так. Кто-то просто не хочет получать дженерик, а хочет получать оригинальный препарат. Ну, вот эти моменты должны быть сняты эффективные системы фармаконадзора. Эта система в нашей стране только формируется, ну, объективно к ней много вопросов, объективно, ну, ее нужно, так сказать, развивать, но...
Но пока все упирается в экономику. Если появляется дженерик дешевле, значит, мы сначала внедряем дженерик на рынок, а потом смотрим, каков эффект. И если люди говорят, что нам он не подходит, они говорят, ну, хорошо, может быть, мы начнем переговоры. И вот получается то, что вышло в ситуации с антибиотиком для больных муковисцидозом.
Не совсем так. У нас сейчас система работает таким образом, что дженерик признается автоматически эквивалентным препарату оригинальному.
Ага.
Вот. И понятно, что ситуации могут быть разные, и вот необходим некий инструмент, чтобы государство и потребители, в том числе пациентское сообщество, они были уверены в том, что это действительно эквивалент. Пока вот этого инструмента нет, но мы будем, к сожалению, сталкиваться с ситуацией и пиар-активности компаний-производителей гуманитарной помощи, и пикетами, и так далее, и так далее.
Угу. А с вашей точки зрения, Николай Владимирович, а вот эта система, которая должна формироваться, она должна быть какой-то национальной совсем для внутреннего пользования, или все-таки мы должны сюда привлекать и тех людей, которые производят эти дженерики, те компании там за границей, да, и, насколько я знаю, в Индии очень серьезно и в Китае этот бизнес поставлен и хорошо развит, или должны как-то принимать общеевропейскую какую-то, не знаю, конвенцию или что-то такое, если эта проблема действительно актуальна для всего мира?
Ну, знаете, здесь основная задача связана, основная проблематика связана с тем, что государство не может услышать мнение практикующих врачей, или это мнение очень сложно донести от врача до каких-то регуляторных, так сказать, органов, которые принимают решения. Вот, собственно, основная проблема в том, чтобы был налажен контроль за обращением врачей о возникновении каких-то нежелательных эффектов по применению тех или иных лекарственных препаратов. Если вот этот, так сказать, канал связи будет налажен, и он будет фиксировать в обязательном порядке все обращения и хранить эти обращения с тем, чтобы каждый человек мог обратиться к этой базе данных и получить информацию по опыту применения того или иного препарата или того иного дженерика. Вот если эта система заработает, тогда все будет в порядке.
По каждому отдельно взятому препарату это какие сроки перед тем, как его вывести на рынок? Я правильно понимаю, что сначала все-таки нужно проанализировать, а потом уже выводить на рынок? И это время.
Как таковой анализ проводится до этапа выведения препарата на рынок. И сейчас здесь вот именно не хватает опыта пост, так сказать, регистрационного
анализа.
Да.
Спасибо большое, Николай Владимирович. Николай Беспалов был с нами на связи, эксперт фармацевтического рынка. Еще раз напомню, что производитель, британская компания, согласилась оперативно поставить в Россию препарат от муковисцидоза. В Минздраве это тоже подтвердили. И Вероника Скворцова еще поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов нужными препаратами. И в итоге вот начались переговоры с производителями. На ленты сейчас смотрим. Число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 8. Источник РИА Новостей в представителей... в экстренных службах региона информацию дает такую. Все подробности в новостях.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, тема на эти 25 минут следующая. Во-первых, в СПЧ предложили изымать из неблагополучных семей родителей, и Евросоюз решил бороться с расточительством в еде. К 30-му году планируется вдвое сократить пищевые отходы на душу населения на уровне розничной торговли и потребления. А главным образом с вами тоже будем разговаривать на тему того, что вы выбрасываете продукты или, например, все съедаете. Вы считаете, что вы переедаете? Доедаете или вы не доедаете? В общем, готовьтесь. А на ленты мы смотрим. В эти минуты, кстати, европейские экологические активисты сымитировали поджог здания Евросовета перед саммитом Евросоюза. То есть такой перформанс или устроили, видимо, да. Они взобрались на металлические конструкции на фасаде здания Европейского совета, развернули огромный баннер, изображающий желтые и красные языки пламени, как бы охватившего здание, затем зажгли вокруг баннера фаеры. Об этом пишут СМИ. Так, RTBF, вот, например, такой телеканал. Получившаяся картинка действительно создала иллюзию горящего здания Европейского совета. Надпись на баннере черными буквами «Спасите климат» четко обозначила посыл данной демонстрации. Так, и лента РИА Новости что нам дает? Убедительной доказательной базы по делу МХ-17 у следственной группы до сих пор нет. МИД Российской Федерации делает заявление, потом Россия не может, да, получить, вот есть список требований для работы журналистов в странах Союза, это тоже заявление МИДа. Так, и Голодец согласился возглавить оргкомитет по подготовке празднования юбилея Русского музея.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Анатолий тут забеспокоился. Родители изымать из семей? Да, Анатолий, именно родители изымать из семей. В документе, который направлен Владимиру Путину, эксперты СПЧ создали единый алгоритм для профилактики социального сиротства. То есть, если вдруг кто-то не знает, социальное сиротство – это дети при живых родителях, дети, которые оказались в приютах. В частности, предлагается сделать изъятие ребенка из семьи крайней мерой, применяемой только если угроза исходит от родителей и неустранима. Из семьи хотят удалять не ребенка, а взрослого, который представляет для него угрозу. Депутат Оксана Пушкина отмечает, что сейчас суды отказываются принудительно выселять родителей алкоголиков, лишенных прав из совместного жилья. Решение о перемещении ребенка из опасного окружения должно приниматься в течение 12 часов. Кроме того, правозащитники еще, как пишет РБК, предлагают потенциальным усыновителям и опекунам проходить полноценное обследование у психиатра в амбулаторном режиме, а не кратковременную проверку. С нами сейчас на связи Елена Ольшанская, она руководитель президента, президент благотворительного фонда волонтеров помощи детям-сиротам. Елена Леонидовна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, тут, конечно, два момента. Во-первых, почему изъятие детей такой, самый распространенный, что ли, метод? Как, в принципе, справиться с неблагополучием в семьях? И вы себе представляете схему, когда не ребенка забирают, а родителя? Тогда с кем остается этот ребенок?
Мне кажется, здесь какая-то чудовищная, я бы сказала, путаница. Конечно, мы не предлагаем изымать вместо ребенка родителей.
Поясните.
Такая безумная фантазия не пришла. Так. Нет, мы, в общем-то, во-первых, нужно понимать, что, я не знаю, я тут смотрю ряд СМИ, пишет, что мы чуть ли не какие-то законодательные нормы предлагаем. Ничего этого нет. Это как бы документ, это наша старая довольно концепция, вот, которая описывает проблемы в сфере профилактики социального сиротства и какие-то варианты пути решения. Почему именно варианты, которые нужно разрабатывать там, да, и уже как бы прорабатывать конкретно. Так. О чем мы говорим? О том, что у нас сегодня реально как бы дети изымаются из семей не только тогда, когда им реально угрожает опасность, там, не знаю, родители ребенка, извините, насилуют там, да, или избивают. А в ситуациях, когда, там, не знаю, у семьи какие-то серьезные сложности.
Финансовые.
и финансовая, и социальная дезадаптированность, там, и люди потеряли жилье, там, да, и много разных ситуаций, когда на самом деле людям нужна помощь. То есть понятно, что и по разным причинам забирают. Забирают тогда, когда родители, извините, там, забирают ребенка в клетку и кормят вместе с собаками, но у нас вот действительно нет понимания, что это совершенно разные ситуации, на них нужно совершенно по-разному реагировать. У нас на все один инструмент реакции, там, забрать, не забрать. Uh-huh. Это во-первых. Во-вторых, у нас нет специалистов, которые этот случай оценивают, и получается, что мы должны оценить насилие на глазок.
Опека, вот, вроде, же, опека, врачи, нет?
Ну, опека, нет, врачи тут совершенно ни при чем, по законодательству это опека. Опека – это государственный чиновник, то есть это не специалист там в сексуальном насилии, извините, там, или в детско-родительских отношениях. И поэтому оценить эту ситуацию может просто как обыватель на глазок. Ну, понимаешь, он же обыватель с опытом, но, тем не менее, это все равно не делает его специалистом, который, на самом деле, должен в этой ситуации проводить какое-то расследование, там, да, в зависимости от того, о чем сигнал. И нам нужно совершенно четко эту систему, ну, менять, потому что мы действительно все время видим два перекоса. С одной стороны, у нас не изымаются дети там, где им реально угрожает опасность. Потому что, например, семья внешнего благополучия, несмотря там, на то, что ребенок там, говорит, что там, не знаю, с ним что-то делает ужасное, ну, вот как, например, история с семьей Хачатурян, где опека выходила, но вот это внешнее, как бы, показушное внешнее благополучие, она очень-очень сильно мешает вот такому взгляду объективному, там, да, или, например, та же самая ситуация с девочкой, которая 5 лет живет в больнице, да, где тоже ничего же не происходит, такого внешне ужасного, условия вообще хорошие. И люди начинают, как бы, они не понимают, что им делать в такой ситуации. И одновременно, когда у нас условия, например, ужасные, люди живут, у них там тараканы в два слоя бегают по стенам, там, не знаю, у них грязно, то тут же возникает ощущение, что ребенку там страшно, опасно, и там, не знаю, плохие родители о нем плохо заботятся. То есть они, может быть, и заботятся действительно так себе, но при этом совет нужно не на это, а на то, какие на самом деле детско-родительские отношения, раз, какие действительно угрозы есть этому ребенку, то есть что с ним делают, там, как о нем заботиться. Если, например, у нас вопрос в том, что родители не очень понимают про гигиену, там, да, то нужно с ними работать над этим, а не забирать ребенка. И, конечно, вот эта история перекосов туда и сюда постоянно связана ровно с тем, что у нас очень, широкое законодательство, никакие специалисты не должны, как бы, проводить расследования, а просто чиновник на глазок это должен определять, у него практически нет никакой палитры, ну, вот, разных реакций. То есть он может забрать ребенка или не забрать.
Потому что они некомпетентны, я пытаюсь понять, или не хватает.
Потому что законодательство, никто специально их не готовит, и потом их, ну, нельзя, вот вас, я тоже думаю, что не очень можно подготовить на это, там, да, например, для того, чтобы вы могли проводить интервьюирование или беседу с ребенком, который говорит о том, что он стал жертвой сексуального насилия. То есть должны быть специалисты с образованием и подготовкой.
То есть надо... Вот, смотрите, у вас есть какие-то мысли.
Опять же, мы предлагаем это пока как мысли, там нет никаких там пунктов изменений в законодательстве. Мы предлагаем выстроить систему, в которой будет разница, будет понятная категория разницы сигналов, о чем они нам говорят, о насилии в отношении ребенка, о неблагополучии внутри семьи, о каких-то внешних обстоятельствах, которые там мешают родителям хорошо о ребенке заботиться, чтобы люди понимали, что это разные вещи. Дальше, чтобы оценку этого случая проводил не входящий в семью сотрудник органа опеки, у которого нет этих компетенций, а исходя из сигнала, как бы он привлекал каких-то специалистов, например, там, да, ну там медика, там, или психолога, смотря о чем идет речь. Дальше, чтобы, соответственно говоря, в результате этой оценки проводилось, как бы, ну, опять же, мы делали какой-то вывод, если ситуация острая, угрожает жизни ребенка, вот прям вот реально здесь, сейчас, впоследствии, ну, понятно, что если мы его там оставим, у нас огромные риски, и там, или насилие, или угроза здоровью, жизни, то мы ребенка перемещаем, но не в детский дом, как сейчас автоматически, а тут же должны искать очень быстро семью, родственников или знакомых ребенка. Если мы ее не нашли, мы ищем временную профессиональную приемную семью, мы там пишем о том, что необходимо такие институты этих семей создавать, которые готовы именно принять ребенка, вот, ну, которые вот так вот забирают из семьи, а потом уже будем разбираться. Вот бабушка сейчас не нашлась, мы до нее не дозвонились, а там, не знаю, послезавтра она возьмет трубочку и, конечно же, скажет, да, я готова забрать внука.
И вот эту историю...
Но у нас есть эти два дня, и он не будет сидеть в детском доме хотя бы. И вот эту историю, собственно говоря, мы и говорим. Она из-за всей этой истории выдернули каким-то образом. То, что мы пишем, что есть ситуация, когда насильник угрожает, там, агрессор в семье всем, и мы почему-то из этой ситуации забираем ребенка, да, хотя на самом деле, конечно, в таких ситуациях нам нужно иметь какой-то механизм, когда правоохранительные органы удаляют как раз-таки насильника. И он, конечно же, вот это просто...
То есть это, получается, расширение закона о домашнем насилии. Ну, как бы туда нужно еще вписать.
Почему расширение? Это там и так есть. Там оно и так есть. Ровно это там и есть сейчас в законопроекте, который предполагается. Да. Но оно прописано, сколько понимаю, тоже довольно неконкретно. И могут быть всякие риски, там, чтобы человека не удаляли зря из своего жилья. Конечно, нужно эту ситуацию продумать и прописать. Но это не наша тема. Мы просто вспоминаем это как проблему, как бы это реальная проблема. Там, да, когда есть агрессор, и он угрожает всем членам семьи, и у них нет никакой защиты сегодня. И действительно, они могут только сбежать в кризис центр, там мама с ребенком, например. Конечно, нам однозначно нужны механизмы, которые будут в этой ситуации давать возможность не им сбежать, а сделать какой-то запрет этому человеку на приближение к жилью.
А потом этого человека пытаться перевоспитать или что? Насколько это эффективно?
Дальше смотрите, дальше уже это не вообще, то есть мы это не описываем, не раскрываем, не рассмотрим, потому что это не очень имеет отношения к нашему документу. Мы говорим о ситуации там ранее, там, да, и о том, как вообще устроена вся эта система. Поэтому вопрос, как бы, этот скорее действительно к тому, что ну, подобный какой-то механизм должен быть в целом в законодательстве, наверное, это должен быть закон о домашнем насилии, но очень там внимательно проработанный, чтобы не было никаких тоже возможностей легко этим пользоваться, например, просто для каких-то семейных разборок, да, но это точно не моя зона компетенции, то есть как это сделать, я не могу вам ответить, и, конечно, мы не прорабатывали никаким образом подобное предложение.
Но с вашей точки зрения расширять, значит, штат, например, опеки, внедрять туда каких-то профессиональных психологов, каких-то кризисников, кажется, людей, нужно или не нужно?
Либо нужно это делать за счет того, чтобы у них появлялись эти подразделения, службы, либо за счет того, чтобы просто была, что, наверное, проще, дешевле, чтобы у них была взаимосвязь с теми государственными службами, например, социальной защиты, где и так эти специалисты есть. Да, но, может быть, эти отделы там должны тоже как-то расширяться, там, и каким-то образом должно быть выстроено взаимодействие. Вы поймите, это просто, ну, как бы документ, описание некой идеи, то есть там нет вот этих, как бы, подробных, нормативных каких-то описаний, что куда должно.
Ну, потому что этим уже должны, другие люди
этим
заниматься.
Этим должны заниматься. Нет, мы тоже готовы в этом участвовать, но уже есть, как бы, кто-то, то есть разрабатывать какой-то документ стоит только тогда, когда есть политическая воля, то есть что мы, как бы, будем сидеть и придумывать законы, которые никто даже не читает. Мы не являемся Госдумой, там, у нас нет права их никуда подавать, то есть мы говорим о том, как общественники, что есть проблема, она вот такая, там, у нее могут быть разные механизмы решения, давайте их обсудим.
Я понимаю, но здесь еще, Елена Леонидовна, все упирается, когда вы говорили, да, что нужны какие-то сигналы, чтобы понять, что ребенку, там, матери с ребенком угрожает какая-то опасность, как это понять? Ведь очень часто бывает формальный подход, ну, то есть, там, значит, детям начинала, не доверяют.
Самое главное, чего нет сегодня, это профессиональная реакция на эти сигналы, чтобы была совершенно понятная система, как и кто оценивает эти сигналы. Они и так приходят там, да? Кому-то мы не доверяем и не слышим сигнал, где-то наоборот, как бы, мы слышим сигнал чрезмерно. То есть вот эти все проблемы, о которых я говорила вначале, ровно с тем связано, что у нас это никаким образом не конкретизировано, нет никакого порядка, нет никакой вот, ну, как бы, службы, которая бы этим профессионально занималась, именно профессионально, а не просто там, ну, мы должны реагировать на сигнал, мы сейчас зайдем, посмотрим и решим, что делать. Мне очень жалко, я очень сочувствую сотрудникам органов опеки, потому что ситуация отсутствия ресурсов, да, и вот такой вот ограниченной ситуации принимать бесконечно эти решения о судьбах других людей, непонятно, собственно говоря, каждый раз беря на себя некую ответственность там на очень шатких основаниях, это чудовищно, там, это их съедает. Поэтому, конечно, нужно менять эту систему однозначно. К сожалению, я больше не могу говорить.
Да, спасибо большое, Елена Леонидовна. Да. Елена Ольшанская была с нами на связи, руководитель, президент благотворительного фонда волонтеров помощи детям-сиротам. 7373-948, телефон прямого эфира. Готовы несколько ваших аргументов выслушать. 572-й слишком далеко, власть залезла в семью, вылезать будет сложнее. Я, честно говоря, не вижу здесь то, что власть как-то далеко залезла в семью. Есть проблема того, что при любом случае ребенка изымают. Просто понятно, что как бы чего не вышло. Чтобы потом к этой опеке не пришли и не сказали, а почему мы пришли в эту квартиру, а там же тело ребенка. А, значит, вы слышали какие-то крики. Ну, что-то такое. А Елена Ольшанская говорит о том, что нужно несколько, ну, серьезнее к этому делу подходить, а не изымать просто детей на автомате. Здравствуйте, слушаю вас.
Здрасте. Ну, это специалист говорит о том, что надо слушать специалистов.
Так.
А это в корне неправильно.
А кого надо слушать?
Вот по закону, который мы у кого-то взяли, наверное, с другой стороны, опека над детьми отнесена к органу местного самоуправления. То есть люди на местах, соседи должны этим разбираться. И соседи прекрасно знают, кто и как живет на самом деле. Особенно, ну, есть активисты в каждом районе, которые все... Как говорится, кто-то что-то сказал.
Ой, вот это опасная стезя. Вы знаете, вот это вот кто что сказал, особенно вспомните историю в Ижевске не так давно. где, вот вы говорите про соседей, да, мальчик неделю умирал, мальчик с ДЦП умирал рядом с телом матери, он пытался позвать на помощь, у него не получалось, пытался выпить воды, открыл кран, в итоге упал с инвалидной коляски и умер от переохлаждения. Потом, когда губернатор распорядился проверить все квартиры Ижевска, где живут одинокие женщины, нашли живого двухлетнего ребенка, который несколько дней провел с телом матери, умершей от пневмонии. Понимаете, при чем тут соседи? 7373-948, телефон прямого эфира. И если тем более вы будете делегировать соседям какое-то право надзирать над, значит, соседскими семьями, ой, думаю, вы знаете, вот эти вот конфликты из-за того, что ты там мусор выставил и не убрал его вовремя, во что это все может выльется? Так, еще бред феминисток, что-то там 569-й говорит, 7373-948, при чем тут феминистки? Тут у вас как-то все смешалось, по-моему, немножко. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Егор.
Да, Егор.
Только неделю назад разговаривал с собственной опекой, знакомым. Так. У нас она на Коломенской работает. Женщина, девушка тогда забрала своего ребенка документы из школы.
Ага.
Лет 8 назад было. И как будто они куда-то переезжают.
Так.
Накопился долг больше миллиона где-то за квартиру. Решили обратиться, узнать, кто, чего и как там, почему. 8 лет девочка уже, сейчас уже подросток лет 15-16, и мама нигде не работает, дочка сидит дома.
Так.
И, как сказал орган опеки, мы не имеем права туда зайти, сломать дверь, мы ее никак не можем.
Не могут, конечно, нет.
И выходят ночью, погуляют и обратно. Но я так думаю, что в этом случае то, что ребенку грозит какая-то, ну, 8 лет сидеть дома, никуда не выходить, здесь какие-то законы нужно принимать, чтобы, я не знаю, там квартиру выламывать, смотреть как и чего.
Не могут, во-первых, никакую взламывать квартиру. А, вот, иногда бывает, что с припиской, к сожалению. Вот, но здесь проблема, понимаете, в чем она возникает? Вот очень много было таких репортажей, тоже оперативные съемки, когда, значит, в квартире там было как-то грязно или еще что-то, и приходили там органы опеки с полицией, потому что так могут только вскрывать квартиры. И этот ребенок держался за маму и кричал: «Мама, мама, там что-то я от тебя не уйду», а его забирали. Душераздирающие видео. С другой стороны, есть чудовищные случаи, как я вам рассказала, в Ижевске, или случаи где-то на Урале, когда ребенка до смерти просто забили и кляп в рот вставили, не так давно это было, а потом неделю разыскивали этого отца или отчима этого ребенка, понимаете, а вроде там и семья даже, мать была на учете у психиатра при этом, ничего не происходило. Вот здесь, видимо, созрела действительно сейчас обстановка, чтобы найти некий баланс. Кто говорит, что государство слишком сильно влезло, но при этом государство говорит: хорошо, чтобы вы нас не обвиняли, мы на всякий случай этого ребенка заберем. Но с другой стороны возникает вопрос, а почему заберем? Потому что ему что-то угрожает или апельсинов в холодильнике нет? Видимо, Елена Ольшанская предлагает как раз об этом и подумать. Но мы знаем, что документ направлен Владимиру Путину, эксперты создали вот этот алгоритм для профилактики социального сиротства, это дети при живых родителях, но которые разделены с этими родителями. Поэтому, возможно, будет уже какой-то нормативный акт.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Евросоюз тем временем решил бороться с расточительством в еде. К 2030 году планируется вдвое сократить пищевые отходы на душу населения на уровне розничной торговли и потребления. Комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидис заявила, что без этого Евросоюз не сможет создать устойчивую продовольственную цепочку от фермы до тарелки. В 2016 году в Евросоюзе была создана платформа, которая объединяет государственные организации и частные компании для взаимодействия между важнейшими сегментами пищевой цепочки. Давайте голосование сейчас запустим. Вы выбрасываете продукты, то есть они у вас остаются, портятся, и вы их выбрасываете. Да, 134, 21, 35. У вас так случается. 134, 21, 36. Вы все съедаете и вообще подчистую. И не покупаете ничего нового, пока последнюю консервную банку с килькой в томате не доедите. 134, 21, 36. Вот про ваше осознанное потребление поговорим. Итак, 134, 21, 35. Вы выбрасываете продукты. у вас остаются лишние продукты, вы их выбрасываете, 134-21-35 и 134-21-36, вы все съедаете подчистую. Так, 7373-948, это телефон прямого эфира. А в США, здесь в ужасных условиях не меньше, это все я не поняла, сатанизм, а что такое? А, вы, наверное, по предыдущую тему говорите. Я думала, что вы говорите, что США уже борется с расточительством в еде, и вы называете это сатанизмом. Понятно. Леонид Холос с нами на связи, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Леонид Иванович, я вас приветствую.
Добрый день, здравствуйте.
Леонид Иванович, насколько мир переедает, как вы считаете?
Ну, мир-то весь в целом не переедает, он, наоборот, не доедает, потому что в мире, в общем, достаточно серьезные продовольственные проблемы. Но мир-то питается неравномерно, часть кушает хорошо, часть кушает не очень. Еще отдельная часть кушает, наверное, слишком хорошо. Вот переедание относится к этой части.
Переедание относится, хорошо, но с вашей точки зрения, какие механизмы существуют для того, чтобы вот сократить отходы на душу населения, как предлагает Евросоюз, в течение 10 лет? Это что, резко уменьшаем производство, уменьшаем какой-то, не знаю, ассортимент этих продуктов, или что, или в одни руки не более 5 килограммов картошки?
Да нет, ну, во-первых, инициатива Евросоюза по сокращению отходов и вообще порчи продуктов питания, она вообще заслуживает самых-самых лучших оценок и поощрений. Почему? Потому что производство продовольствия, которого, как известно, в мире не хватает, в общем, достаточно трудоемкий и, я бы сказал бы так, природоемкий процесс. То есть производство еды для природы стоит достаточно дорого. И поэтому, с учетом вот и первого, и второго, конечно, лучше, чтобы продовольствие обращалось экономно. То есть сколько ты купил, столько и съел. За счет чего и как это делается? Ну, во-первых, это делается за счет оптимизации торговых цепочек. Ну и воспитание среди населения, вообще отношение к еде уважительного, что хлеб там и мясо тем более выбрасывать нельзя, что это грех. И, в общем-то, в свое время так и было. Вот помните, кстати говоря, при социализме еды много довольно-таки выбрасывали, но пропаганда была как раз направлена на то, что к еде нужно уважительно относиться, лучше там дать голодающим там или чем-то помочь тем, у кого еды не хватает, чем выбросить еду. Вот поэтому эта инициатива хорошая.
Инициатива хорошая, просто интересно, как это технически выполнить, с учетом того, что сразу, я думаю, восстанут фермеры, сельхозпроизводители, какие-то крупные агропромышленные комплексы, которые скажут, а как нам, тогда еда будет просто дороже, и все, если ее будет меньше, она будет дороже.
Ну, если будет меньше портиться, меньше будет, соответственно, у них покупаться, еда будет не дороже, а дешевле. Как раз они будут говорить, что они не смогут продать часть произведенного, потому что, ну, просто спрос уменьшится. И тогда цены опустятся. Да нет, вы знаете, в Европе, насколько я вот так себе представляю, к еде относятся достаточно уважительно. И так, чтобы вот сумку покупали, а через день эту сумку отправляли в помойку, такое вряд ли случается. То есть веками сформирована такая достаточно экономная модель потребления. Но лишняя экономия не помешает. Но какое-то воздействие на спрос предложения это окажет, безусловно. Я не думаю, что это будет очень болезненно для фермеров.
Но это условно, там три вида ветчины, а не 33 вида ветчины. Два вида хлеба, черные и белые, а не что-то там еще такое экзотическое.
Я не думаю, что экономия вот порчи от избыточной порчи продовольствия будет заключаться в том, что будет ассортимент сокращаться. Вряд ли.
Другое. Да, я поняла. Спасибо большое, Леонид Иванович. Леонид Холод был с нами на связи, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Говорит, идея полезная, интересная. Сразу как-то задавленные, замороженные гуси под бульдозером вспомнились. Вот как-то так. Вот в контексте невозможно все равно, понимаете, от этих картинок избавиться. Это к вопросу о бережном отношении к еде, конечно. Но там все обосновано вот системой безопасности. Ну, как-то так. Оставшийся хлеб увожу маме в деревню. Она отдает людям, которые занимаются разведением скота. Говорит Александр, в Европе и в Испании праздник томатина помидорами кидаются. Во Франции молоко по улицам выливают. Григорий из СПБ. Ну, а где-то гусей опять же давят. Ну, бывает такое. Так, губернатор... замороженных. Иркутской области Сергей подал заявление об отставке в цельной модель. Там что-то нам пишет. Не знаю, на лентах пока Не вижу ничего на этот счет. А еще шеф-комендор, вот, шеф-повар. Всегда ворчу на родных, когда остается и пропадает еда, поэтому варю гречку и покупаю свежие огурцы. Вкусные, особенно не жалко, хотя мне, повару, очень жалко продукта. А Ипатий говорит, выбрасываю, потом понимаю, что есть нечего, достаю обратно, обрезаю то, что нельзя есть, и ем, что можно. Как же долго у вас мусор-то копится, Ипатий, нет? При социализме за хлебом в деревне с утра очередь занимали, колхозники его скупали не только для себя, но и для скотины, говорит 572-й. Итог голосования получились какие? 13% говорят, что выбрасывают продукты, 84% съедают все до последней кильки в томате. А 3%, я не задавала 3%, а что они делают 3%? Не знаю, параноеды вы, может быть, солнышком питаетесь, но сейчас проблемы здесь в Москве, по крайней мере, еще на ближайшие полгода. Давайте новости послушаем, там как раз и про погоду тоже будет.